Леди Найт. Бывшие. Сердце сибиряка. Глава первая. Алина. Я приехала в Сибирь продавать дом. Так я говорила себе всю дорогу, от аэропорта до этого поворота, где связь пропадает, а снег становится гуще, чем мысли. Такси остановилось у знакомых ворот, и водитель сразу как-то слишком бодро сказал: «Приехали!» Словно дальше ехать было просто некуда. Я вышла, и мороз тут же схватил за лицо. Не зло, по-хозяйски. Проверил, своя или нет. Я вдохнула, и легкие обожгло так, будто я давно не дышала по-настоящему. Дом стоял там же, где и раньше. Темный, широкий, уверенный в себе. Дом мужчины, который не сомневается. Мы покупали его вместе, в браке. Тогда мне казалось, что это временно, что мы поживем, а потом Москва, сцена, свет, люди. А он тогда сказал: здесь будет наш дом. Без пока, без попробуем. Егор вообще редко использовал слова, которые можно отменить. Я открыла калитку своим ключом. Ключ подошел, потому что Егор не сменил замок, и меня это невероятно воодушевило. Пройдя по расчищенной от снега дорожке, я поднялась на крыльцо вместе со своим чемоданом и уже потянулась к двери, когда она открылась сама. Егор Волков стоял в проеме, будто знал точное время моего приезда. Высокий, широкоплечий, он заполнял собой пространство небрежной, уверенной силой. Домашняя рубашка была расстегнута на одну пуговицу больше, чем нужно, приоткрывая треугольник загорелой кожи и намек на твердую линию ключиц. Он не просто стоял, он облокачивался о косяк, расслабленный и изучающий, как сытый хищник. А в его полуулыбке читалось: «Ну, наконец-то, я уже начал скучать». Он оглядел меня сверху вниз, лениво, уверенно, с легкой усмешкой. «Здравствуйте, девушка», — сказал он. «А вы к кому?» У меня внутри что-то щелкнуло. Не больно, привычно. Мой бывший любил придуриваться и шутить. Только мне сейчас было совсем не смешно. «Привет, Егор». «Не Егор, а Егор Палыч», — хмыкнул он. «Ты же теперь в гостях?» Он сказал это легко, с юмором, но я почувствовала. Граница есть, четкая, отточенная годами. «Можно войти?» — раздраженно спросила я. «Вход 10 поцелуев в щечку или один с языком?» «Я замерзла вообще-то. Так одеваться надо было теплее, мать. Не на Мальдивы же летела?» С этими словами Егор отступил на шаг, и я прошла в дом. Сразу утонула в запахе. Дерево, дым, кофе, что-то металлическое, и он, Егор. Его запахом было пропитано здесь все. Впрочем, неудивительно, раз он тут жил последние 4 года. Он смотрел, как я снимаю сапоги, сверлил взглядом. Я чувствовала это кожей, не раздевающий взгляд, оценивающий, как будто он сравнивал, что было и что стало. И я знала, что ему есть что сказать, но он не спешит. Егор вообще никогда не спешил. «Ты похудела», — заметил он. «В Москве плохо кормят?» «Только обещаниями», — ответила я. «Они не калорийные». Он забрал у меня пальто, повесил на крючок. Пальцы коснулись моего плеча, коротко, будто случайно. Я дернулась и сжала челюсти. «Спокойно, Алина, ты здесь по делу». «Чай, кофе?» — спросил он, направляясь на кухню. «Вино не предлагаю, а то еще приставать начнешь». «Чай», — сказала я, — «если можно». «Можно», — кивнул он. Он двигался по дому так, будто тот был продолжением его тела, уверенно, без суеты, И меня вдруг накрыло странное ощущение. Я здесь лишняя. Не потому, что он выталкивает, а потому, что это больше дом Егора, чем мой. Мы сели за стол. Он поставил передо мной кружку. Сел напротив. Не близко, не далеко. Ровно так, чтобы между нами было пространство для разговоров и новых ошибок. «Ну», — сказал он, глядя прямо, — «с чем пожаловала?» Я сделала вдох. «Я хочу продать дом». Он не удивился, даже бровью не повел. Только уголок губ дернулся, и я не поняла, что это было, ирония или усталость. «Смело», — сказал он. «Приезжай после Нового года, когда у меня будет настроение получше». «Я не шучу, Егор». «А я и не смеюсь». Он чуть наклонился вперед. «Хотя мог бы. Представляешь, бывшая жена приезжает из Москвы, чтобы продать дом, в котором я живу. Усаться можно». «Ты злишься?» — спросила я. «Нет». «Дом наш общий», — сказала я твердо. «Мы покупали его в браке». «Я помню», — кивнул он. «Я тогда еще думал, что ты задержишься, наивный лошара. Ты сам знаешь, почему я не задержалась. Я хотела другой жизни». «Я знаю», — он усмехнулся. «Сцену, свет, аплодисменты. А тут я, красивый, сексуальный, но без зрительного зала». Я не удержалась. «Ты всегда такой самовлюбленный». «Я?» — театрально удивился Егор. «Ну что ты, я просто объективный». «Я приехала ненадолго», — сказала я. «Подпишем бумаги, и я уеду». «В Москву?» — уточнил он. «К своему? Как его там?» Я напряглась. «Откуда ты знаешь?» «Новости читаю иногда». Он встал, подошел к окну, посмотрел на лес. «Не переживай, Алина», — добавил он легко. «Я же не ревнивый. И вообще, мужикам в Москве виднее, что делать с актрисами». Мне захотелось ударить его. Сказать, что он ничего не понимает, что моя жизнь была сложной, что я боролась, что я не просто ушла. Но я промолчала. «Гостевая свободна», — сказал Егор, оборачиваясь. «Можешь пожить пару дней». «Спасибо». Он взял кружку, сделал глоток и добавил, будто между прочим. «И да, Алина, дом я продавать не хочу. Ну, поговорим, я же не зверь». Глава вторая. Алина. Егор привел меня в гостевую комнату молча. Не как хозяин, который радуется гостям, и не как бывший муж. Скорее, как мужчина, который давно живет один и просто встраивает в свой жизненный ритм лишний предмет. «Тут», — сказал он, открывая дверь, — «постель чистая, полотенце в шкафу. Если что, кухня там же, где была. Ванная тоже». Он говорил спокойно, буднично, ни намека на неловкость. Будто я не женщина, с которой он когда-то спал, а дальняя родственница, заехавшая на ночь. «Спасибо, Егор», — сказала я. Он кивнул и уже собирался уйти, но задержался в дверях. «Ужин будет через часа два», — добавил он. «Я не из тех, кто морит гостей голодом, даже бывших жен». «Даже бывших жен», — повторила я и не удержалась от улыбки. Он усмехнулся в ответ, коротко и нагло. «Особенно бывших жен», — сказал он и ушел. Комната была почти такой же, как раньше. Чуть строже, чуть пустее, без лишних мелочей, без женской руки. И это почему-то бросалось в глаза сильнее всего. Здесь не было вазочек, пледов, подушек для красоты. Все по делу, по-мужски. Я приняла душ, переоделась, высушила волосы и спустилась вниз. Егор готовил ужин. Не показательно, не чтобы выпендриться передо мной, а просто готовил. Уверенными движениями, с тем же спокойствием, с каким он жил. «Садись, Алина», — сказал он, не оборачиваясь. «Сейчас уже будет готово». На столе появились тарелки, простая еда, горячая, сытная, домашняя. Я поймала себя на том, что проголодалась по-настоящему, но не желудком, а чем-то глубже. «Ты все еще готовишь сам?» — спросила я. «А кто за меня будет?» — хмыкнул Егор. «Ты же уехала?» Я промолчала. Мы поужинали почти в тишине. Он иногда бросал короткие реплики про дорогу, про погоду, про то, что завтра будет морознее. Никаких разговоров о нас. И это странно успокаивало и раздражало одновременно. После ужина я ушла в свою комнату и взяла в руки телефон. Набрала Игоря. «Привет, солнце, как ты?» «Все хорошо, доехала нормально». «Я рад», — ответил он. «Ты как, не замерзла?» «Нет», — сказала я. «Здесь не очень холодно». «Ты завтра возвращаешься?» — спросил Игорь. Я замялась. «Я еще решаю дела». «С бывшим?» В голосе появилась напряженная нотка. «Да», — честно ответила я. «Мне это не нравится», — сказал он. Я закрыла глаза. «Я знаю, милый. Постараюсь поскорее все доделать». Мы попрощались быстро, без лишних слов. Не зная, чем себя занять, решила пройтись по дому. Не из любопытства, а из странного, тянущего чувства ностальгии. Почти ничего не изменилось. Тот же диван, те же полки, те же книги. Как будто я вышла ненадолго, а не на годы. И только мелочи выдавали. Здесь давно нет женщины. Нет мягкости, нет попытки сделать красиво. Все в доме функционально, надежно. Как сам Егор. Я подошла к окну. Во дворе возле гаража стояла машина Егора. Новая, красивая, не из дешевых. Сильная, уверенная, как продолжение его характера. Странно, почему он до сих пор не женился? Мысль была опасной. Я отогнала ее и поднялась в гостевую. Почитав перед сном, расстелила кровать и легла спать. Долго ворочалась, не находя себе места. Подушка была слишком высокой, неудобной, одеяло тяжелым, во дворе лаяла собака. Сон не шел, потому что стоило закрыть глаза, как память начинала делать свое. Я вспоминала нашу с Егором жизнь, и почему-то на ум приходили только счастливые моменты. По большому счету, я и была с ним счастлива. Не показательно, не на показ. Не как в кино, а тихо, глубоко, по-настоящему. С Егором мир был проще, устойчивее. Он держал меня не только руками, он держал саму реальность вокруг нас. Рядом с ним я всегда засыпала без тревоги. И именно эта мысль не отпускала меня, не давая уснуть в тишине сибирской ночи. Во рту пересохло, как будто я долго говорила. Я накинула халат и тихо спустилась вниз, стараясь не скрипеть ступенями. На кухне было темно. Только слабый свет из окна. Снег отражал луну. Я сделала шаг и врезалась во что-то теплое и твердое. «Черт!» — выдохнули мы одновременно. Сильные руки тут же схватили меня за талию, удерживая, прижимая к себе. Я замерла, чувствуя его слишком близко. Тепло кожи, запах, мужское тело. «Ты куда летишь, артистка?» — раздался его голос совсем рядом. Я подняла глаза, и сердце ухнуло вниз. Глава третья. Алина. Я врезалась в него, в тепло, в твердость, в знакомое до боли тело и в тот особенный густой запах, который был только у него. Не лощеный парфюм, а запах теплой кожи, чистого пота, свежего ветра с поля и чего-то глубокого, мускусного первозданно-мужского. От него в животе ёкнуло тепло и остро. «Чёрт!» — вырвалось у меня. Его руки сработали быстрее моего сознания. Он поймал меня, удержал за талию, и на мгновение мы оказались слишком близко. Настолько, что я почувствовала его дыхание у виска, жар голой кожи на обнаженной груди, всю нерушимую твердь его тела. В темноте он был не бывшим мужем, а просто мужчиной, опасным, притягательным, пахнущий сексом и запретным желанием. Моей мужчиной, если верить предательскому пульсу внизу живота и внезапной влаге, пропитавшей белье. Тело помнило, помнило слишком хорошо. «Решила меня прикончить и завладеть второй половиной дома?» — сказал он негромко, и его голос, низкий и с хрипотцой, пробрал меня до костей. «Или решила меня соблазнить? Соскучилась по моему толстому херу?» Наши лица оказались в опасной близости. В полумраке кухни я видела глаза Егора, темные, внимательные. Я видела, как он смотрит не насмешливо, а как будто ему тоже сложно дышать. Видела, как его взгляд скользнул по моим губам, и в его зрачках вспыхнул тот самый давно забытый огонь. Внутри что-то оборвалось, уступив натиску плоти. Егор наклонился чуть ближе, совсем немного. Его бедро коснулось моего, и через тонкую ткань халата я ощутила жесткую мускулатуру, скрытый напор. Я почувствовала это, и сердце забилось так громко, что казалось, Егор его слышит. А между ног стало уже горячо и мокро от ожидания. «Помнишь, как тебе было хорошо со мной?» Порочный шепот Егора обжег мою шею, а его руки властно сжали мои ягодицы. «Хочешь, оттрахаю тебя по старой дружбе? Ты только скажи, сладкая!» Влажный горячий язык Егора заскользил по моей шее, и вдруг меня накрыло острым, сладким, пугающим пониманием. Если сейчас он почувствует, как я дрожу и как меня заливает от одного его запаха, обратно пути не будет. Я растаю, разожмусь, позволю все. Я уперлась ладонями ему в грудь, в горячую, упругую плоть и резко отстранилась, словно обожглась. — Да ты охренел, что ли? — сказала я хрипло, и мой голос звучал чужим, налитым, тем самым желанием, которое я отрицала. «Руки убрал! Быстро!» Пришлось стукнуть его для убедительности кулаком в плечо. Егор замер. Потом медленно убрал руки, сделал шаг назад. «Да ладно, чё ты, я же пошутил!» «Придурок! И шутки у тебя дебильные!» Он включил свет, и момент рассыпался. Кухня стала обычной. Егор снова моим бывшим, я женщиной в халате, с дрожью внутри и стыдливой влагой между ног. Егор был в одних только трусах, простых, темных, обтягивающих, и в этом не было никакого кокетства, только бытовая, почти грубая откровенность. Он стал здоровее, чем я помнила, рельеф груди стал более четким, как и мышцы пресса, плечи бугристее и шире. Господи, нафига я его разглядываю, дура? Я даже смотреть теперь боялась на Егора, но взгляд предательский и жадный сам цеплялся за детали, за шрам от давней рыбалки на ключице, за тень впадин над тазовыми костями, за ту самую знакомую до боли линию бедра. Каждый мускул был в состоянии спокойной, непринужденной силы. Он не позировал. Он просто пришел зачем-то на свою же кухню, а тут я сама на него напрыгнула, как озабоченная. Инстинктивно я скрестила руки на груди, пытаясь спрятать, задавить ту самую заострившуюся чувствительность сосков, которая предательски выдавала все мое смятение. Они налились, затвердели, будто от холода. но причина была не в нем, а во мне и в памяти, вспыхнувшей ярче и болезненнее, чем реальность. «У тебя есть минералка?» — перевела я тему, чтобы сгладить момент. «В холодильнике посмотри». «Прости, если напугал», — добавил он, кивнув на холодильник. Его голос был теперь абсолютно пустым. «Спокойной ночи, Алина». И ушел, не обернувшись. Я осталась одна, слишком взволнованная, чтобы пить воду, и слишком живая, слишком возбужденная, чтобы снова лечь спокойно. Надо же, что за дебильная реакция на бывшего, на мужчину, с которым кончилось все — разговоры, доверие, общий быт, секс. Кончилось на бумаге, в суде, в ящиках с вещами, но не здесь, не в этом доме. Мое глупое тело отказывалось признавать развод. Оно жило по законам, более древним, чем брачные контракты. Оно помнило вес этих рук, вкус этой кожи, звук этого голоса в темноте, толщину и твердость члена. И реагировало сейчас, как на сигнал тревоги и влечения, одновременно, учащенным пульсом, влажными ладонями, этой дурацкой юношеской неловкостью. Наглядное доказательство того, что прошлое не абстракция. Оно ходит рядом в одних трусах и дышит этим же воздухом. И твое собственное тело — твой личный предатель, готовый в любой момент сдать тебя с потрохами этому прошлому.